Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость, заместитель редактора сайта «Карнеги.ру» Максим Саморуков. Максим, добрый день!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней беседы – это новые явления, феномены, которые появились в последнее время в белорусско-российских отношениях, которые, может быть, что-то новое в них определяют. Первое – это слив через телеграм-канал «Досье Чернова» данных опроса в ЦИОМ, онлайн-опроса, который был вроде бы проведен в июле этого года на заказ МИД Российской Федерации. Данные этого опроса для белорусской власти, ну, мягко говоря, кислые, а, грубо говоря, сокрушительные. Ну вот по этому опросу самое позитивное отношение белорусов Колесниковой, Бабарыка, Тихановской, ну а хуже всего Качановой, главе администрации, к самому Лукашенко и к министру Макееву. 65% опрошенных за начало переговоров между властью и оппозицией и 59%, почти 60% за уход от власти Лукашенко. Эта информация была потом очень широко распространена по белорусским телеграм-каналам, по белорусским СМИ, ну и по российским некоторым. Вот сегодня «Новая газета» взяла интервью у директора ВЦИОМ Валерия Федорова, и господин Федоров, скажем так, от прямого ответа ушел. Он сказал, что, вы знаете, очень трудно в Беларуси проводить опросы, там нужно разрешение, а вот ученым такого разрешения не дают. Сказал, что, вы знаете, это подставлять и интервьюеров, и респондентов. Но это был онлайн-опрос, там вообще нет никаких интервьюеров. И самое главное, он не сказал, нет, это все ложь, фейк и так далее. Хотя и не сказал, что да, это наш опрос. Максим, сначала по существу. Как вы думаете, это действительный опрос? Действительно такой опрос был? И вот его слив.
Не знаю, с одной стороны, я не вижу ничего удивительного в том, что какие-то особенно окологосударственные российские социологические службы изучают общественное настроение в Белоруссии. Да? Что тут такого невозможного? Да? Вроде вполне себе возможная вещь. Но я посмотрел данные, они, конечно, данные прям совсем такие тухлые для белорусского руководства. По-моему, даже западные опросы, которые проводятся, они не показывают таких плохих результатов. Да? Вот то, что мы видели, то, что проводил ЦОИС, да, немецкий, то, что проводил Чатхаус, проводил, да. Ну, там как-то, даже там такого однозначного осуждения белорусской власти нет. Там довольно видны два таких ядра, да, когда часть общества резко не воспринимает эту власть, да, но у этой власти есть какая-то часть общества, которая ее поддерживает, да. Поэтому я прям даже не знаю. Сложно сказать, может быть, все настолько плохо для белорусской власти, может быть, перед западными, значит, интервьюирующими агентствами люди стесняются полностью власть хаять, а перед российскими агентствами уже и не страшно, да, можно уже и откровеннее быть. Не знаю, с одной стороны, там, в принципе, нет ничего такого, чтобы поражало прям уж совсем, да, и казалось невозможным, да, какие-то. Но, с другой стороны, то, что эти данные еще более плохие, чем данные западных социологических служб, да, это немножко настораживает, но я не вижу в этом ни в том, ни в другом какой-то такого радикального фактора, который бы определял или подлинность, или неподлинность этого вопроса. Да? Мне кажется, ну, возможно, он подлинный. Скорее всего, примерно так и есть. Наверное, там может быть там у Лукашенко чуть поменьше антирейтинг, а может быть чуть побольше. Да? А может быть там социологическая ошибка, в принципе, все это укладывается в рамки социологической ошибки. Да? Больших каких-то супероткровений в нем не было. Я не знаю, может, я упустил что-то? Что вас так вот поразило каким-то... Что поразило вас, как что-то невероятное?
Меня поразило новое. То, про что я вас позже спрошу. Вот. А сейчас у меня вопрос, поскольку вы, так сказать, человек, осведомленный в византийских нравах, называется, вот такая реакция директоровцу.
Ну, а, да,
есть государственная организация. И, допустим, государственные организации приписывают какие-то данные, которые, ну, рисуют не в самом, так сказать, светлом, скажем, свете ближайшего союзника Москвы, ближайшего союзника Кремля. По идее, реакция должна быть: это наглая ложь, это фейк. Мы ничего такого не показывали, это клевета на нашего дорогого Александра Григорьевича. Ничего подобного директор ВЦИОМ не сказал. Он сказал: вы знаете, сложно проводить вот это, потом это оговорочка про интервьюеров, которых в онлайн-опросе, я повторю, вообще нет в природе. Вот это как? Это означает такое подмигивание, что, ну, вы же понимаете?
Это означает, что российские околовластные круги вообще не обязаны ни разу любить Лукашенко. Что такого обязательства внутри России нету. И мало того, они просто не обязаны его любить. Они, в принципе, могут сублимировать свою неприязнь к нынешней российской власти на Александра Григорьевича, потому что это безопасно. Да? Я думаю, а почему, значит, вы в СОМе должны были как-то вставать горой за Лукашенко? Да? Они российская социологическая организация.
Не, ну они могли,
если
встать,
от чьей милости зависят, они зависят от милости Кремля, да, если уж от чьей-то милости они зависят, а не от милости Александра Григорьевича. Поэтому что им за него заступаться-то? Они сказали то, что думают. Наверное, в ЦИОМ, это, наверное, я думаю, что, скорее всего, там озвучены реальные проблемы, с которыми они сталкиваются в Белоруссии. Да? И просто вот у человека накипело, он уже не раз там бился головой об стену, пытаясь провести какой-то опрос. Вот он поделился накипевшим. А чем никаких рисков, да, для него не создает такая откровенность здесь, внутри
России? Ну, а вот, скажем, репутация. Ну, если в ЦИОМ этот опрос не проводил, если этот опрос, совершенно очевидно, имеет большой общественный резонанс, по крайней мере, в Беларуси, то почему не сказать, что, ну, мы к этому не имеем отношения?
Ну, может быть, не пришлось к слову, да? Вы как-то, да, неизвестно, при каких обстоятельствах звонили и спрашивали, как были сформулированы вопросы, да? Может быть, какие-то самоочевидные вещи просто не были отвечены. Не знаю, я не придал бы этому большое значение, и я не думаю, что какая-то такая реакция Федорова как-то подтверждает его подлинность специально или не подтверждает, да? Вполне может быть, что такая реакция вызвана какими-то предыдущими неудачными попытками, да, а может быть, они и проводили, почему бы нет.
В области
гадания мы находимся. Да. Да.
А второй вопрос, наверное, более интересный, это что это означает? В Беларуси некоторые телеграм-каналы, СМИ, ну, вот высказывают положение, что это, так сказать, некий большой поворот российской политики, что это стоит в ряду памятных нам с вами крестных батек, то есть, ну, что это, грубо говоря, атака, боевой пиар в отношении Беларуси, что это или демонстрация готовности дестабилизировать Лукашенко, или уже сама по себе дестабилизация, воздействие на соответствующие элиты, на население и в Беларуси, и в России, независимо от того, правда это или нет, может быть и правда, а может и неправда, главное, это атака. Это так? Вы согласны с этим, что это в любом случае, я говорю уже независимо от того, правда это или нет, что это атака на Лукашенко?
Мне кажется, что нет никакой новости в том, что многие в российском руководстве не любят Лукашенко. Мы это знаем, мы это видели за последние, предпоследние годы и вообще за десятилетия. Да? Мы видели много раз. И то, что те, кто не любит Лукашенко в российском руководстве, пытаются ему как-то подставить ножку, ну, собственно, что тут тоже нового, да, и крестные батьки тоже кто-то делал, да, и всякие были конфликты с другими, там, более недавние, типа с Бабичем конфликты, да, там, я не знаю, конфликтов хватало, да, за последние годы и даже до этих последних президентских выборов. Поэтому то, что кто-то в российском руководстве его сильно любит, я не вижу тут ничего нового, да, и опять же, я не верю, что это утечка, это прям вот про эту утечку лично спросили у Путина, можно публиковать утечку? Он сказал, давайте, публикнем утечку. Да нет, ну, где-то утекло, да. И потом, мне кажется, вы преувеличиваете как бы огласку этой штуки-то. Ну, где-то оно там прошло в телеграм-каналах. В России это совершенно не новости, да, и никто это не обсуждает. Ну, где-то в кругах белорусской оппозиции прошла информация.
Москва за нами.
Которую как бы и так все знали, да, ну что, не знали, что ли, что с рейтингами у Лукашенко как бы не все идеально. Ну, как бы это в курсе были и до этого.
Но посыл многих публикаций, так сказать, такой завуалированный, Москва за нами. Что Москва изменила свою позицию. И вот поэтому она вот так вот...
Так Москва же, она же многоголовая, как я не знаю. Там как все знает, что кто-то и за вами, а кто-то и не за вами. Тут и угадаешь. А то, что... Вот во что я реально не верю, то, что это является частью там такой большой стратегии, которая вот, значит, что в Кремле там собрались все, включая президента, и приняли какую-то новую большую стратегию, которая начинается, ее реализация начинается с публикации этой утечки, да, из ЦИОМ. Вот это я не могу представить. А то, что в российском руководстве куча тех, кто не любит Лукашенко, ну, всегда так было и будет еще, я думаю, пока Лукашенко будет оставаться президентом.
Скажите, ну, вот это одна... версия, один из вариантов, что просто какие-то люди, которые не любят Лукашенко, ну вот они, так сказать, это сделали. А может ли это быть, что все-таки это исходит с самого верху, ну, может быть, не лично от Путина, но от людей, которые, тем не менее, это делают не как знак некой новой политики, нового большого поворота, а просто, ну, грубо говоря, соли насыпают. Вот что-то Лукашенко не делает того, чего хотелось бы, чтобы он делал. И вот мы ему напоминаем, что, так сказать, есть высший судья, называется, что мы можем и по-плохому. Вот такой вариант возможен?
Я думаю, что скорее это ответ на его недавний собственный выпад против Путина, когда вот он сказал гадость как бы про Путина завуалированную, да? Ну вот в ответ, может быть, и как бы это его собственно, так как он сам первый начал, да, его вот это выступление по поводу того, что некоторые президенты, вот что он такой настоящий народный президент, он пускает всех без масок, без этих ПЦР-тестов и тому подобных вещей, да, вот. А это выступление наверняка здесь услышали все, кому надо и кому не надо. И вот в ответ на этот выпад с его стороны, явно осознанный, мог бы, он как бы легитимировал ответный выпад в его сторону.
Ну, там по времени вроде не совпадает.
А, не совпадает, нет?
Да, это нет, это было после.
Тогда, может, наоборот.
Да,
может,
да,
тогда
да.
Это они опубликовали, а он...
Да, но это второй сюжет, а не сам Лукашенко. Я тоже предлагаю вам его вот обсудить. Это на белорусском телеканале СТВ политический обозреватель Евгений Пустовой сделал большую передачу о том, какой молодец Александр Лукашенко, как он здорово, значит, борется с ковидом, вот, и как он здорово остановил масочный режим, который ввели слишком ретивые чиновники. И вот этот самый Евгений Пустовой, значит, сказал, что, ну, вот Александр Григорьевич, значит, в самый разгар эпидемии, значит, был с народом, был с людьми, а не то, как некоторые президенты сидели по бункеру. И кроме того, было сказано, что он вот хоть и переболел, но зато держался, так сказать, и пусть у него на лице было видно, что он переживает, болеет, но все равно мощь демонстрировал, а не пользовался ботоксом. Ну и вот из этих двух, так сказать, пунктиков, из бункера и из ботокса, ну все сделали вывод, что речь идет о Владимире Путине. Поднялся, вот тут уже большой таки шум поднялся. Вот, сам Пустовой объяснялся абсолютно в стиле, помните, того советского анекдота, что я на Красной площади буду президента ругать. Какого? Американского. А вы какого подумали? Ну, вот примерно в таком плане. Он сказал, что так я Байдена. Вот Байден, про него же Трамп говорил и про ботокс, и что он в бункере сидит. А вы почему подумали про Путина? Святой человек. Вот. Но тем не менее, вот это все услышали, это все, так сказать, со смаком комментировали. Вот. И, ну, я думаю, что все-таки, как бы, вот адресат, он, по крайней мере, как-то прочитывался. Вот на фоне такой, вроде бы, дружбы, любви и взаимных, так сказать, уверений, а вот такое вот происходит. Как вы объясняете это поведение, такое заявление? Может быть, как вы в отношении России, может, Беларуси тоже много башен, ну, вот захотелось этому обозревателю так неявно пнуть всех президентов, кроме одного, кроме своего, а может, что-то другое, а может, действительно, ответ Лукашенко на что-то, вот как вы это интерпретируете?
Ну, он же до того, как это прозвучало в белорусской госпропаганде, да, все эти вещи про бункер и ботокс, было выступление Лукашенко показательное на Совете Министров, где он не так напрямую имел в виду Путина, да, но тоже намекал, что он, ну как бы не то, что намекал, там, ну, невозможно было не прочитать, да, когда он поднял какого-то, я не помню, кого-то министра здравоохранения или еще кого-то, спросил, почему вы без маски, а потом сказал, а вы правильно, что вы без маски, так и надо без маски, потому что вот некоторые есть президенты, у которых там по две недели надо высиживать в карантине, не попасть к ним из-за этих карантинов. А я вот настоящий народный президент, я всех пускаю без масок, без ПЦР, и вообще запрещаю вам все эти ПЦР и маски, в отличие от некоторых. И там тоже был, этот был, ну, как бы, из уст Лукашенко этот выпад в сторону Путина звучал, но это был уровень примерно как вот насчет парадов, да, когда вот были парады на 9 мая, помните, в 2020 году, да, что вот, вот вы там в российском руководстве все трусливые, боитесь парад провести, а нам, значит, память предков дороже, и подвиги, да, и мы проводим.
И причем там вот такие были тонкие аналогии. Бункер, 45-й год. Мы помним, кто в 45-м году в бункере посидел. Кто сейчас сидит в бункере, да.
Естественно, белорусские госпропагандисты, они как бы на то и белорусские, что они работают на Александра Григорьевича, да. И поэтому, услышав такой сигнал от главного, почему же не произвести, не сыграть? То есть, значит, такие чувства у него есть, у самого эмоции. Почему бы их не сыграть, почему бы им не подыграть? Да? Они же работают в белорусской системе. И, кстати, мне кажется, что этот выпад, если он что и показывает, так это то, что все разговоры про то, что, значит, российские десанты пропагандистские контролируют все белорусские нарративы, они несколько преувеличены. И белорусские госпропагандисты по-прежнему ориентируются на то, что хочет услышать Лукашенко. В гораздо большей степени, чем на то, что хочет услышать Кремль. И даже если Кремлю не нравится, они все равно готовы это говорить, лишь бы нравилось Лукашенко.
Ну, а вот, кстати, что Кремль, на что, что он терпит, что он не терпит. Вот эта ситуация с «Комсомольской правдой» в Беларуси, с огромным тиражом. Ну, а вот за публикацию интервью с человеком, который убил КГБиста, не с ним, а с его знакомой, в общем, положительное, достаточно положительное. Ну, мы помним, что было. Человека нашли в Москве, человека вывезли в Беларусь. Вот. И комсомолка закрылась фактически. И в Кремле утерлись.
Ну, они же не комсомолка, что значит? Это российское издание, конечно, но это же не кремлевское издание, прям кремлевское. Да? У Кремля есть принципы, да, которые он проводит в своей внешней политике, что не вмешательство во внутренние дела. А это как раз и есть как бы под внутренними делами и подразумевается как раз сажать,
да что вы говорите, Максим?
Сажать кого хочу. Да? Ну, то есть в каких-то вопросах, если это напрямую не затрагивает российские интересы, которые, ну, или то, что считается жизненно важными российскими интересами, ну, пусть сажает кого хочет.
Ну, а когда, скажем, там гоняют, скажем, Арти, я не знаю, в Прибалтике, где-то еще, то это воспринимается как вызов российским.
Не, ну так они же враги.
Это же когда противники. Комсомолку...
Это тут как бы на все на, как бы на основах взаимности. Да? Вот Запад предъявляет нам претензии по тому, как мы преследуем СМИ. Мы предъявляем Западу претензии по тому, как Запад преследует СМИ. Александр Григорьевич нам про преследование СМИ не предъявляет ничего, поэтому почему мы будем его предъявлять в ответ?
Тит-фу так.
Да.
Ясно. И вот еще один вопрос, но это более такой, более ранняя информация. Коммерсант в середине месяца опубликовал заметку, в которой сказал, что по сведениям издания, вот 4 ноября, когда будет Высший Совет Союзного Государства, когда Лукашенко встретится с Путиным, и когда предполагалось торжественно подписать союзные программы, вот по сведениям, опять же, коммерсанта, что вот оно как-то вот так вот не будет. Это не значит, что этого никогда не будет, но вот именно вот в этот торжественный день, так сказать, и для России, и для двух стран вот этого не произойдет. И, насколько я помню, ни Песков, скажем, ни Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, не сказали нет, это все неправда, это ложь, все будет подписано. Вот как бы эта информация повисла. У вас есть какая-то информация, так или не так?
Я думаю, что как раз вот эта штука самая важная, то, что могут не подписать из того, что, из тех событий, которые мы обсуждаем, да, что вот тут как раз показывает, что на самом деле интеграция-то идет. Даже такая интеграция довольно символическая, потому что все мы понимаем, что в этих картах, ну, по тем штукам, которые были опубликованы, понятно, что в этих картах ничего уж такого революционного нет, что ничего такого принципиального, никаких принципиальных перемен они в отношении двух стран не вводят, никакой особенной угрозы для белорусского суверенитета они не представляют, что они будут реализованы на протяжении, будут реализовываться на протяжении многих лет, и в основном там разговор идет о вещах, типа там формулировки, там, выработка единых подходов, чему-то там, выработка единых подходов может занять бог знает сколько. И даже в таком виде эта интеграция очень сильно пробуксовывает и никуда не движется, хотя уже, казалось бы, уже почти, ну, не там, год и три месяца, как у Минска пропал всякий, значит, простор для международного маневра, связи с Западом порваны, казалось бы, окончательно, полная зависимость от российской поддержки, и все равно Россия не может продавить даже в таком мягком, редуцированном виде эти интеграционные карты. Да, за такое количество времени. И о чем это нам говорит? Мне кажется, что это говорит прежде всего о том, что мы раньше всегда переоценивали значение маневра на Западе для сопротивления белорусского режима всей этой интеграции. Да? Нам всегда казалось, что вот белорусский режим может сопротивляться интеграции только потому, что у него есть возможность как-то там сблизиться с Западом, да, в ответ. Да? Вот, и это дает ему какой-то рычаг в отношениях с Кремлем, который позволяет, значит, отбрыкиваться от всех этих новых требований по углублению интеграции. Ну вот мы видим, что никакого маневра на Западе уже у белорусских властей нет, а они все равно продолжают довольно успешно отбрыкиваться от любого, даже символического углубления интеграции. Видимо, есть какие-то другие факторы, которые позволяют Лукашенко отказываться.
Вот как? Ну, с этим маневром или демонстрацией маневра, которые мы помним, видели, когда чуть ли не прямым текстом говорилось, что Запад нас защитит, вот мы уйдем на Запад, и так, ну сейчас куда, на какой Запад? Вот французского посла выгнали за то, что он не вручил эти верительные грамоты. Вообще как бы никаких отношений нет, есть только Россия, есть только Беларусь и шоссе Минск-Москва. И вот как на этом шоссе удается, так сказать, вот как-то... В общем, не поддаваться давлению, просьбам, рекомендациям. Как бы, в чем альтернатива? Почему, как многие пишут, но не могут в Кремле стукнуть кулаком и сказать, вот будет так, как я сказал?
Видимо, издержки реализации того, как я сказал. Да? То есть дело в том, что белорусская система по-прежнему устроена так, что непонятно, как она будет работать, если убрать Лукашенко. Да? То есть, что вот по-прежнему весь государство, ну, слишком рискованно на него слишком давить, чтобы он там вообще, нельзя его убрать, да, пока. Не подготовлена для этого почва, да. Его контроль над всей этой белорусской государственной властью остается по-прежнему достаточно высоким, чтобы он мог определять, что будет Беларусь делать и что нет, и чтобы он был, грубо говоря, незаменимым, да. Что вот без его согласия все равно нельзя это решить, да, потому что не поймешь, как все будет дальше развиваться, если вдруг его убрать. И как он начнет все разваливаться. И лучше оставить так, как есть, риски оставить так, как есть, гораздо ниже, чем риски форсировать эту интеграцию и добиваться, чем ломать через колено не только Лукашенко, но, видимо, и всю белорусскую нынешнюю правящую элиту, да. И вот риски от такого сценария в Кремле воспринимаются как более высокие, чем риски вот от этого вялого, ну, почти недвижущегося процесса интеграции. И независимо от того, уходит Беларусь на Запад или нет. Да?
И если за 27 лет какие-то механизмы решения этого вопроса не возникло, то их, скорее всего, и вообще никогда не возникнет.
Ну, как, у нас все-таки идет какой-то транзит власти в Беларуси, да? Поэтому, в общем, никогда. Тут... Даже сам Александр Григорьевич постоянно повторяет, что это его последний срок. Ну, так, намекает.
Но он сам, это знаете, он насчет ковида говорил. Что... Ты его видишь? Вот его, значит, нет. Так может, и с транзитом власти так же?
Нет, ну, послушайте, все равно идет про конституционную реформу уже невозможно отмотать назад. Будет референдум, там дальше будут парламентские выборы, зарегистрируются какие-то партии, да. Все равно конец-то вдалеке, но виден, да, и какая-то смена... по крайней мере, первого лица в Беларуси неизбежно на горизонте 5 лет. Поэтому... Ну,
а теперь вот возвращаясь к этим сюжетам, о котором мы говорили, это и со сливом материалов ЦИОМ, и, возможно, ЦИОМ, может не в ЦИОМ, может не в ЦИОМ. И вот с этой шпилькой белорусского журналиста в адрес Путина. Это такая рябь на воде, то есть они, по сути, ни на что не влияют в отношении, скажем, кремлевской политики.
Я мне кажется, что все три события, я не знаю, без ЦИОМа, да, по крайней мере, вот эти проблемы с интеграцией и то, что и поведение белорусских госпропагандистов, они показывают, что контроль в Беларуси по-прежнему в руках Лукашенко. И все разговоры о том, что Россия уже как-то там наслала своих агентов, расставила своих людей по всем местам, они серьезно преувеличены. Да? И решать про транзит власти как минимум будет не только Кремль, но и сам Александр Григорьевич.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Максим. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, они могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.